Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем Священное Писание и помолимся. 16 глава Евангелия Матфея, мы сейчас находимся в 16 главе. Мы прочитаем с 13 стиха по 19 включительно. Это уже третий раз мы обращаемся к этому тексту, третий четверг подряд. Евангелие Матфея, 16 глава, мы будем читать. С 13 стиха. «И пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это на Отец Мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что позволил нам в этот четверг, в этот вечерний час, хотя и в небольшом количестве, но собраться перед лицем Твоим для нашей совместной молитвы, для нашего совместного поклонения Тебе. Господи, благодарим Тебя за эту возможность, что Ты нам, Твоему творению, позволил собраться перед лицем Всевышнего Творца и Владыки Бога и Вседержителя. Благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию и честь, оказанную нам благодаря страданиям и смерти Сына Твоего возлюбленного, нашего Спасителя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за это. И пусть этот вечерний час общения перед лицем Твоим, этот краткий час, пусть он будет действительностью, славой для Твоего святого имени, Господи. Ибо Тебе, Господи, принадлежит слава и честь, хвала и поклонение. А для нас, собравшихся, пусть этот вечерний час будет в благословении, поэтому Ты сам расположи наш разум к пониманию всего того, о чем здесь говорится в этом фрагменте Писания, а также сердца наши сделай способными абсолютно все Слово Твое принять, для того, чтобы оно могло преображать нас, Твой чудный образ для славы Твоего святого имени. Благослови тех, кто отсутствует в этот вечер, мы просим, особенности наших больных, Господи, посети их в этот молитвенный час. Благослови тех, кто уехал, кто находится еще на вакейшн или в других местах, но не вместе с нами. Благословляй их там. Мы просим за брата и сестру Приступу, которые находятся в Аргентине сейчас. Благослови их там пребывание и дари им в полном благополучии возвратиться назад, домой, а также и в свою церковь. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, мы находимся в 16 главе, 13 по 19 стих. Помните, вначале мы говорили о том, Христос, когда пришел в страны Кесарии Филипповой, почему именно упоминается здесь Кесария Филипповой, что это означает? Вот, и именно там, вдали от Палестины, вдали от Иудеи, от Иерусалима, почему-то Христос спрашивает своих учеников такой очень важный вопрос. А потом Он спросил, а вы за кого Меня почитаете? Так что мы об этом говорили. Потом мы с вами говорили прошлый четверг, что Он сделал величайшие откровения, когда Петр провозгласил эту божественную библейскую истину, евангельскую истину. Ты, Христос, Сын Бога Живого. И он сказал, блажен ты, Симон Ионин, что это не плоть и кровь тебе это открыли. Вот, и мы говорили с вами о том, что когда Господь открывает степ-бай-степ, не сразу что-то все, и поэтому, когда он уразумел или получил откровение от Господа, кто есть Христос, Господь лично поворачивается к нему и говорит Петру лично, не всем остальным, хотя до этого все остальные говорили. И одни говорили за Иоанна Крестителя, другой, видимо, с учеников, за другого. Вот, и поэтому потом Христос, как Петру, как имеющему откровение от Бога, получившему в этот час, что он является сыном Всевышнего Бога, он говорит ему о том, что блажен ты, а потом говорит ему, что я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И в прошлый раз мы говорили о том, что Христос сказал, я создам церковь мою. То есть это настолько серьезно, настолько важно, настолько ответственно, что это никто не мог сделать. Люди не могли сделать, ни один ангел не мог сделать, ни Херувим, ни Серафим. Создать церковь мог только один Божий Сын, Иисус Христос. Второе, на что мы обратили серьезное внимание, он говорит, я создам церковь мою на камне. То есть это непоколебимое основание, она никогда не поколеблется, хотя люди колеблются, хотя люди могут куда-то увлекать, но истинная Христова церковь незыблема, непоколебима, вечна, потому что в основании лежит драгоценнейший камень, как написано, камень же был Христос. Сегодня мы пойдем дальше и посмотрим. Здесь Христос говорит вот что. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть Христос хочет сказать, что «Я создам церковь мою, это будет мощнейшая крепость». И нету на земле того оружия, нету на земле той армии, нету на земле той идеологии, нету на земле той религии абсолютно, нету на земле тех, хотя и лютых врагов, и мощнейших врагов, но нету тех, которые бы могли бы одолеть церковь. Заметьте, абсолютная безопасность, полнейшая безопасность, так говорит Христос. Нам очень трудно уразуметь эту истину, нам так и хочется что-то добавить сюда. Мне кажется, что Дух Святой немножко ошибся здесь, и надо бы добавить еще, что если она будет верна Ему, если, как сегодня люди стараются добавлять, когда речь идет о спасении. Но заметьте, здесь нету. Христос сказал четко, ясно и определенно, врата ада не одолеют ее. Потому что он говорит, я создам церковь мою. Человеческую церковь одолевает грех. Клубы, общества, тому подобное, рушатся, как мыльные пузыри, как карточные домики. Церковь стояла и будет стоять. Оказывается, что церковь имеет множество врагов. Думали ли вы о том? Самая мирная организация, если так можно выразиться, самая чудесная организация, ни в одной организации мира, ни в одном обществе здесь на земле человек не получает того, что он получает в церкви. Воры становятся самыми честными людьми, разбойники становятся самыми добрыми людьми. То есть это такое общество народа Божьего, это не просто здесь на земле, но это общество, которого имеет будущее. Ни одно общество на земле не имеет будущести. Меняются власти, меняются президенты, меняется аппарат государственный, общество рушится. Некоторые живут несколько больше. Но заметьте, церковь имеет будущность. Она будет со Христом. И это единственное то, где всякий человек, уверовавший в Господа Иисуса Христа, становясь членом церкви, он приобретает вечные обители, вечную радость, вечное спасение, вечную жизнь, где благодаря тому, что он входит в церковь, созданную Иисусом Христом. И эта церковь имеет врагов, заметьте. Ни одно общество на земле не имеет таких жестоких врагов, таких лютых врагов, как имеет церковь. Иногда люди умирают на похоронах, говорят, этот человек был такой хороший, он не имел врагов никогда. А церковь, видите, наверное, нехорошая, она имеет множество врагов. Потому что Христос сказал, врата ада не далее. Заметьте, сама преисподняя, преисподний город, врата, это означает, что и в преисподней, как и в небе, есть новый Иерусалим, новый город. И дьявол старается себе нечто сделать. Поэтому это тот город, это то место, откуда исходят всякие духи преисподние, духи зла, духи вражды, духи лукавства, оттуда, с этого города, с врат этого города, города адского, выходят для борьбы с Господом с его детьми. Так вот, какой бы силой ни обладал город сатаны и его царство, они бессильны. Хотя он заявил когда-то Иисусу Христу, показал мгновение ока, показал все царства мира и говорит, все это принадлежит мне. Абсолютно бессильные. Церковь, абсолютная безопасность, ее гарантирует сам Христос. Она непобедима. Врата ада не одолеет. Это не означает, что какая-либо поместная церковь будет вечной и не потерпит поражения, извращения и отступления и тому подобные вещи, преследования, они приносят огорчение для многих, но здесь имеется в виду истинное христианство. Вот оно живо и оно будет жить. Следующее. По толкованию раввинов, все умершие идут в одно место. Его называли ад. Это не значит, что Писание называет адом место радости, место печали. Но я имею в виду, по толкованию того времени еврейских раввинов, так они понимали. Так вот, врата смерти, если к этому привести, то помните, когда проповедовал апостол Петр, когда Христос был умерщвлен, он сказал следующие слова: «Бог воскресил его, расторгнул узы смерти». То есть врата смерти не удержали нашего Господа Иисуса Христа. Даже он приводит выражение Давида: «Не оставишь души моей в аде, святому твоему не дашь увидеть тление». Так вот, рай и ад – это где находятся души умерших. Но это еще не конечная цель. Так вот, он воскрес уже в новом теле, и его жизнь совершенно иная. Так вот, его жизнь в Царстве Небесном – это конечная цель, как Христос сказал, что «я иду приготовить место». То есть, в доме Отца Моего много обителей, а если бы не так, то я сказал бы, «я иду приготовить вам место». И потому, как Павел восклицает в послании к Коринфянам в 15 главе, помните, здесь написаны следующие слова, 15 глава с 13 по 19 стих. Здесь говорится вот в чем, что если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна и вера наша тщетна. Притом, оказалось бы, мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствуя бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Вот она, победа. Бог воскресил Его из мертвых. Он восстал из мертвых. И если и как Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, так придет время, и мы воскреснем тоже, первенец Христов, а потом все те, кто во Христе. И поэтому 55 стих этой главы восклицает Павел: «Смерть, где твое жало и ад, где твоя победа? Где они? они повержены. Он победил смерть. Жало же смерти грех и сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, церковь – это своего рода крепость непобедимая. Убегает в нее всякий праведник и может быть защищен Господом нашим Иисусом Христом. А теперь давайте посмотрим следующее откровение, которое говорит Господь Петру. Итак, Петр, он говорит, «Дам тебе ключи Царства Небесного». «Дам тебе ключи». Заметьте, как говорит Христос. Он говорит, «Я дам тебе ключи». Он не говорит, «Я дал тебе ключи». Он не говорит, что «Я даю тебе ключи» или «будут даны». Абсолютно. Он говорит, что придет такое время, что «Я дам тебе ключи». Что это значит? Все посланники Христовы получают полномочия и власть, силу от самого Господа Иисуса Христа. Это власть духовная, это сила духовная, которая ничего общего не имеет с той властью, которая существует на земле. Это власть духовная исключительно для распространения Царствия Божие, Царство Небесного. Что это за власть и сила? Ибо Царство Небесное, помните, говорит Павел в послании Римлянам, 14 глава, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Интересно следующее, что на этот счет столько разных толкований, столько разных извращений, именно на этот текст Священного Писания об этих ключах, о разрешении, что можно разрешать, чего нельзя разрешать, что будет утверждено на небе, что не утверждено на небе. Мы и сегодня слышим такие дерзкие заявления. Итак, голос церкви – это голос самого Бога. Так ли это? Удивительно, что Христос сказал «связывать» и разрешать, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Как? Неужели все? А вот посмотрите, первое, что разрешил и что развязал, и то, что утвердил Бог на небесах. Проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. И так он, имея ключи, получил этот ключ от Царствия Божия, то есть он начинает строить или устраивать это Царство Небесное. И когда те люди, которые его слушали, они говорят, что нам делать? И так Петр говорит, покайтесь. Вот оно что. Помните, его пригласили в дом Корнилия. Он опять получает откровение от Господа и утверждает величайшую библейскую истину. Бог открыл мне, он объявляет это всем апостолам. Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Вот что разрешается и что связывается, и то, что небо потом утверждает. Кто уполномочил Петра заявить такое? Кто его уполномочил сделать такое заявление? Когда он получил этот ключ, что он мог заявить, и так, что Бог, чтобы я не почитал нечистого ни одного человека? В день Пятидесятницы? Нет, мы там читаем 10 главу, этот ключ он получил тогда, когда он пришел там и взошел на крышу, был в выступлении, Бог ему показал видение, он говорит, Господи, никогда ничто нечистое в уста мои не входило, и Господь открывает ему, второй раз посылает, говорит, Петр, не почитай нечистым то, что я очистил. Он получил, в день Пятидесятницы он один получил. Этот раз второй получил. Смотрите, следующее. Петр не сам придумывал законы. Он нигде не говорит, что вот я по долгому рассуждению, знаете, пришел к выводу, я пришел к убеждению вот так или иначе. Нет, дисциплина служения – это то, что он получил посредством исполнения Духа Святого. Итак, исполнившись Духа Святого, Петр получает это. Господь наш Иисус Христос, когда уходил на небеса, Он сказал: «Итак, идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот это то, что получил Он от Господа. Вот это то, что Он должен здесь вязать на земле. То, что Он должен разрешать здесь на земле. Так вот, я хочу сказать сегодня, неужели все то, что сегодня церковь вяжет на земле, неужели вы думаете, что оно будет утверждено и связано на небе? А если ошибочные решения? А если греховные решения? Или другие какие-то постановления? Они что, тоже будут, они будут утверждены Христом на небесах? Абсолютно нет. Царствие Божие имеет свои законы. Царство Небесное имеет свой устав, свою конституцию. И те люди, которыми являются посланниками или служителями этого Царствия Божия, они ни на иоту не должны отступать от устава Божественного и от устава Небесной Конституции. Что это за устав? Вот она, это Библия. Это то, что уполномочено сегодня нам разрешать, это то, что уполномочено нам сегодня связывать, это дисциплина приема, это дисциплина отлучения. На каком основании? На основании решения церкви, на основании голосования церкви? Абсолютно нет. На основании Слова Божия, покоряющихся Слову Божьему, нужно крестить. Не потому, что он прошел хорошее испытание или еще что-то. Люди, которые покорились Слову Божию, что нам делать, мужи и братья, покайтесь. И так охотно принявшие Слово, то есть охотно покорившиеся Слову Божьему, они вошли в церковь, и Господь, дальше мы читаем, ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Кто это такие? Это люди, охотно покоряющиеся Слову Божьему, и утверждает небо. Вот о чем здесь идет речь. Я не понимаю, почему такой вековой, чуть ли не уже 2000 лет идет спор на основании этих слов, что можно, а чего нельзя. То есть все то, что Писание разрешает, все то, что Писание дает право, это мы можем делать, это мы можем другим людям говорить, мы можем других людей учить, и на основании Слова Божьего мы можем и принимать, и делать другие какие-то церковные взыскания. Помните, как одного человека апостол Петр не развязал, а наоборот связал? Это было в Самарии. Помните, когда там Филипп проповедовал, и там много людей покаялось, обратилось к Господу. Это Деяния святых апостолов, 8 глава. И там был один такой человек, Симон Волф. Мы будем говорить об этом в воскресенье, если Господь даст нам благодать. Мы находимся в 8 главе Деяния святых апостолов. Это утреннее наше воскресное богослужение, и как раз мы будем говорить о том, что значит церковь, исполненная Духом Святым. У нас уже целая серия, мы говорили об этом, и сегодня, и на воскресенье мы переходим на вторую часть, что значит церковь, исполненная Духом Святым. Это миссионерская церковь, церковь, распространяющая Евангелие. Итак, заметьте, здесь был один человек, и когда на всех остальных Дух Святой сошел, но этот человек не попал в число тех, которые получили дар Святого Духа. когда он увидел, что возложением рук апостолов люди получают Дух Святой, он принес деньги. Заметьте, о чем здесь идет речь. Петр сказал: «Серебро твое», 20 стих, 8 глава, «да будет на погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Это что, Петр сказал: «Знаешь что, я думаю, что раз ты так сделал, то вот так это». Абсолютно это. Петр утверждает божественную истину. То, что противно Слову Божьему. То, что не соответствует Писанию. И поэтому он говорит: «Ты вот подумал, нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Итак, покайся в этом грехе. Оказывается, что этот человек принял крещение, будучи непокаянным, будучи абсолютно невеждой, который за компанию, как и сегодня, многие выходят наперед за компанию и крестятся за компанию, не пережил рождение свыше. И так он говорит: «Покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя», заметьте, «исполненного горькой желчи в узах неправды». Симон, напугавшись того, что его ожидает в будущем, отвечает: «Помолитесь вы за меня». Он абсолютно не беспокоится о прощении грехов, он абсолютно не понимает Царствие Божие, его порядка, его устройство. Он только напуган словами Петра, он говорит: «О, вы помолитесь за меня Богу». Петр не стал молиться, он оставил его так, как есть, связанным в его грехах. Потому что он как был, так и остался человеком, производящим ложные чудеса, выдающие себя за какого-то великого человека там, в этом самарийском городе. Так вот, милые мои, что получается. И поэтому то, что мы распространяем, и то, чему мы учим, и то, что повелевает Господь делать нам, оно должно соответствовать любое решение наше, любое постановление, оно должно соответствовать этой небесной конституции, уставу, который принес на землю наш Господь, то есть Его божественному Слову. Что дает нам право на свободный вход в Царствие Божие? Что дает право? Человеческие постановления, человеческие решения, нечистое что-то, там написано, что нечистое туда ничто не войдет, и преданное мерзости и лжи. Нет, исключительно Слово Божие. Павел, заботясь о Тимофее, о его служении, во втором послании Тимофею он пишет, в 4 главе: «Итак, заклинаю тебя перед Господом, Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово». Вот оно, я даю тебе ключи Царствия Небесного. Вот оно, проповедуй Слово. Это тот ключ, который отворяет двери для всякого грешника. И он может свободно войти в Царствие Божие, если он поступит в соответствии, покорится этому слову, которое проповедуется. «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением». Почему? Потому что будут люди, которые будут дерзать говорить то, что Бог им не повелевал, говорить и принимать постановления человеческие. Так и написано, читайте: «И будет время, когда здравого учения принимать не будут». А что будут? Будут избирать учителей себе по своим прихотям, которые бы говорили то, что ласкает их слух плотский, то, что не оскорбляет их греховную жизнь. А что ж Христос пришел, начал обличать, и они говорят: «Учитель, ты обижаешь нас». Так и сегодня И поэтому сегодня многие люди не о том заботятся, чтобы в действительности владеть этими ключами и в действительности открыть дверь Царствия Божия, а о том заботятся, как бы кто-то что-то плохого не подумал, как бы о том, чтобы угодить и пьянице, и блуднику, и нечестивцу, чтобы они не обижались, чтобы они были хорошего мнения обо мне, как о пастыре, как о проповеднике. Итак, Господь говорит Петру: «Я дам тебе ключи, дам тебе ключи, и что свяжешь, то будет связано». Итак, последнее, на что я обращаю внимание, вот мы прочитали 19 стих, мы этим закончили, но здесь еще дальше немножко есть, что с того времени, 20 стих, «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Итак, хранение тайны откровения. Почему так? Разве ученикам не хотелось бы похвалиться? Вы помните, что многим людям, которых Христос исцелял, Он категорически запрещал говорить о том, что Он есть Мессия, что Он есть Иисус Христос. Так вот, великие и сокровенные истины нельзя проповедовать прежде времени, есть всему свое время. И поэтому Христос, когда избрал Своих учеников, вы помните, какое повеление Он им дал, чтобы они шли и проповедовали? Что они проповедовали, когда Христос был на земле? «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». А когда Он воскрес, и когда Он воскрес, и Он дал им повеление: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», то есть уже новая, сокровенная тайна, которая была сокрыта от родов и веков. В то время ученики не могли об этом проповедовать. Почему? Потому что Христос творил дела. «Если вы мне не верите», Он не говорил, «если вы ученикам моим не верите», а Он говорил о том: «Если вы мне не верите, верьте моим делам». То есть, Не по свидетельству исцеленных, не по свидетельству воскресших, не по свидетельству учеников мир должен и иудеи должны принять Его как Мессию, а по свидетельству самого Господа Иисуса Христа. Он свидетельствовал, и Он говорит, что при скольких свидетелях верно то, что делается. Он и Отец, и Он говорит: «Обо мне и Отец свидетельствует, и я вам свидетельствую». Поэтому Он здесь говорит, запрещает им говорить это, но придет время, когда вы будете говорить об этом. Потому Писание говорит о том, что всему свое время. Заметьте, что апостол Павел пишет в послании Галатам, 4 глава, 4 стих, здесь интересные слова. Апостол Павел здесь говорит, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Когда пришла полнота времени. Почему Он раньше не пришел, Христос, хотя бы на 10-20 лет? Почему Он позже не пришел? Потому что всему свое время. И Он родился именно тогда, когда в Божьем плане прежде создания мира было запланировано Его рождение, Его воплощение. Итак, о ком свидетельствовали ученики во времена Иисуса Христа? Они свидетельствовали о том, что приблизилось Царство Небесное. До излияния Духа Святого, когда они получили Духа Святого, как и Христос сказал: «Будете мне свидетелями», после этого они начинают возвещать Евангелие спасения, Евангелие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы еще вернемся к этому отрывочку Священного Писания, вернее, к этому стиху 20, если Господь даст нам благодать, следующий четверг, и продолжим дальше с 20 стиха. Прочитайте дома 21, 22, 23 стихи. мы именно на эту тему будем с вами рассуждать в следующий четверг, с 20 по 23 стихи. Сегодня же, заканчивая этот фрагмент Писания с 13 стиха и по 20, я еще раз хочу сказать, что нам Господь открывает в этом фрагменте Писания, о том, что Он, Господь, создал Церковь. Он, никто другой, а именно Он. О чем это говорит? Он говорит, что она совершенна. Это говорит о том, что она есть столб и утверждение истины. Какие бы ни были уклонения, какие бы ни были заблуждения или отпадения другой, все равно в мире была, есть и остается истинная Христова Церковь. Это столб и утверждение истины. Она непобедима, она вечна. Он говорит, я создам. Дальше говорит, церковь создам. Не клуб, не общество любителей защиты животных или растений. Не другое какое-то общество. А он говорит, я создам живую, святую церковь. Вот что, кто является церковью. Это невеста нашего Господа Иисуса Христа. Это тело Господа нашего Иисуса Христа. Третье. В церкви есть множество лютых, жестоких и кровожадных врагов. Есть. Но обетование Христа гарантирует церкви абсолютную безопасность, абсолютную поддержку. Это полная поддержка неба в провозглашении евангельской, библейской истины. Поэтому да поможет нам Господь, дорогие мои, уразуметь эту истину, любить эту церковь Господа нашего Иисуса Христа, доверяться этой церкви и быть провозглашатаями именно Слова Божьего. Когда мы провозглашаем Слово Божье, оно утверждается на небесах. Все другое на небесах не принимается. Оно отвергается. Как бы оно ни было хорошо, если оно не соответствует библейской истине, если оно не соответствует Евангелию, можете быть уверенным, что оно отвергается, уже отвергается и не принято там, на небесах. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний вечер. Мы благодарны Тебе, Господи, за спасение. Поистине, как мы счастливы, Господи, какое это блаженство осознавать, что мы принадлежим к Твоей Церкви Святой, которую Ты создал, Господи. Благодарим Тебя за эту абсолютную и полную безопасность в этой Церкви. Господи, какие бы силы не восставали против нее, какие бы адские силы не выходили из врат этого адского царствия, она была, есть и будет, потому что Ты ее охраняешь, она Твоя, потому что она на камне основана, потому что Ты ее Создатель, Ты ее Спаситель, Искупитель, и Ты охранник ее, Господи, мы благодарны Тебе за это чудное обетование, за эту уверенность, которую Ты даешь для нас, Господи. Кому нам, бывшим грешникам, утопающим во грехах, Господи, Ты даешь эту уверенность, Ты даешь это чудное обетование. Слава Тебе за это, Господи, хвала Тебе, честь Тебе. И поэтому, памятуя эти слова, которые мы читали, вникали в них, Господи, помоги нам, памятуя серьезность Твоего положения, серьезность Твоего предупреждения, помоги нам, Господи, утверждать и возвещать только истину Слова Божьего. Это то, что Ты принимаешь на небе, это то, что Ты утверждаешь, Господи. И сохрани нас от того, чтобы кто-либо из нас утверждал что-то человеческое, что-то противное Твоему Слову, несоответствие Твоему Слову, Господи, сохрани нас от этого, чтобы нам не потерпеть урон в нашей жизни и не потерпеть другие неприятности. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови всех находящихся здесь. Я знаю, что еще другие находятся в пути, спешат на спевку. Благослови, Господи, всех нас, а также благослови и эту часть, когда мы останемся для разучивания гимнов. Здесь благослови нас и благослови, даруй нам полное единство и взаимопонимание, расположи наши сердца и наш разум, чтобы мы могли принимать то, чему будут нас учить наши братья. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови больных нашей Церкви, Господи, мы просим у Тебя за семью Розман, мы просим у Тебя также семью Буряковскую, мы просим у Тебя также, Господи, за Нелю с Васей, мы просим у Тебя за сестру Люду Куманову также, чтобы Ты ее врачевал и исцелил, Господи. Мы просим Тебя за сестру Надю Кузичеву, за брата Лещука, Господи, многие другие, которые также по старости не могут посещать богослужение. Вот. Благослови, Господи, Ты знаешь, как много в нашей церкви этих людей. Боже наш, чтобы они также могли почувствовать Твое присутствие, могли почувствовать себя членами Твоей семьи. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь.